Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах принимает участие отец Дмитрий Бажанов. Он клирик храма Большой Златоуст и преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса Центра подготовки православных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну что ж, мы с вами так движемся уверенно по истории Древней Церкви. Уже многих наших радиослушателей, наверное, просветили по поводу тех или иных времен, а дошли уже до Второго Вселенского Собора, и, наверное, сегодня мы подробнее как бы об этом поговорим, да?
Да, в прошлый раз мы остановились на том, что умирает...
Заканчивается эпоха арианская.
Да, умирает святитель Василий Великий 1 января 379 года. И он, не зря его брат Григорий Ниский, в надгробном слове сравнивает Василия Великого с Моисеем, который вывел народ израильский из Египта, провел по пустыне, но сам в землю обетованную не вступил. То есть все приготовлено, все готово, чтобы сломить хребет арианству окончательно. И вот сегодня мы с вами поговорим о том, как совершилась окончательная победа над арианством, и как мы посмотрим, что еще успеем рассказать. Несколько слов о втором отце каппадокийце по значимости, Григории Богослове. В прошлый раз уже начинали о нем говорить, что он был другом Василия Великого. И Василий Великий для укрепления своих позиций во второй Каппадокии, в области второй митрополичей, как раз ставит своего друга Григория Богослова епископом в Сосимы. Сосимы был важный узловой центр малоазийский, но для утонченного эстета, для интеллектуала, для величайшего богослова, святителя Григория, это была, ну, такая, несколько слишком провинциальная, в общем, провинциальное место.
Провинция, короче.
Да, там святитель Григорий там долго не был и возвращается к своему отцу, тоже Григорию Назянзину, и папе помогает в его разных делах архипастырских.
Угу.
Так или иначе, когда умирает святитель Василий, то Григорий Богослов принимает, в свою очередь, опять все те труды, которые нес Василий Великий, берет это все на себя. Григорий Богослов отличался по своему складу, по своему темпераменту от Василия Великого. Как мы с вами уже сказали, это был более такой утонченный ум, интеллектуал, богослов. И в чем-то он, ну, может быть, мог даже чем-то таким экстраординарным человеком, в чем-то мог проявлять какую-то капризность. Ну, то есть такие вот, знаете, бывают деятели культуры и искусства, что называется. То есть он был настоящий такой, ну, человек вспыльчивый. И мы видим у него и самоиронию, и сарказм. То есть вообще читать произведение святителя Григория,
Богослова,
да, это очень интересно, всем рекомендую. Ну, мы даже несколько вещей все-таки, даст Бог, процитируем сегодня. И святитель Григорий Богослов прибывает в Константинополь в 379 году. Там всем правит Димофил, архиепископ, представитель ариан. Все храмы в руках ариан, и святителю Григорию приходится молиться в небольшом частном доме, и он называет эту молельную комнату Анастасия, ну, то есть воскресенье.
А Анастасия — это само по себе слово означает
воскресенье, да.
Воскресенье.
То есть указывая на то, что именно здесь начнется воскресенье православия. То есть все уже понимают, даже когда Василий Великий умирает, уже понимают, что сделали отцы каппадокийцы, что уже все готово к тому, чтобы с ересью арии было покончено. То есть остается только формальность. И святитель Григорий начинает вести свою деятельность архипастырскую. Внешне он был неказист, такой маленький, уже лысенький, сгорбленный старичок. И при этом блестящий проповедник. Именно в Константинополе он читает свои слова богословские. И постепенно, день за днем, все больше и больше людей начинает к нему стекаться. Доходит до того, что ариане на Пасху устраивают погром, где даже был убит один из подвижников святителя Григория. То есть такие страшные вещи были. Мы с вами в прошлый раз уже сказали, что в это время, после битвы под Адрианополем, где погибает император Валент, западный император Грациан посылает на восток и делается правителем известного западного полководца Феодосия, который входит в нашу историю под названием Феодосий Старший, или Феодосий Первый, или Феодосий Великий. И после того, как готы прорывают северо-восток границ Римской империи, Феодосий совершает такую важную и дипломатическую, и полководческую работу, находится в Салуне, в Салониках, современных. Современная Греция, тогда это Римская империя. И в течение 379-380 годов постепенно разбирается, как сейчас сказали, с полевыми командирами и, действуя методом кнута и пряника, кому-то дает важные титулы, этого возводит в патриции, тому там какой-нибудь орденочек и так далее. И постепенно готы тоже понимают, что им не удержать просто так территорию, им выгодно с сверхдержавой этого времени уже дружить. И, получив разные титулы и общее название федератов, то есть союзников, готы соглашаются служить ромеям, ну, на определенных там условиях. То есть они получают земли, оружие, ну, что-то типа будущего фемного строя, или как наше казачество, охранять пограничные войска.
Границы,
да. То есть Феодосий блестяще показал себя не только как полководец, но и как политик и дипломат.
Дипломат, да, тут великая дипломатия.
И вот уже после того, как порядок был наведен на границах, Феодосий вступает в Константинополь и находит там единственного православного епископа. Я еще раз напомню, что Феодосий был западным человеком. На Западе, в принципе, не понимали, какие там могут быть вообще неприятия Первого Вселенского Собора. Все подписано, печати поставлены, нужно все это исполнять. Какие-то мономеи.
Законы действовали, да, четко.
Какие-то омиусяне, какие-то мономеи. Все для западного человека это было непонятно. И, вступив в Константинополь, он находит святителя Григория и, разобравшись в положении всех вещей, провозглашает святителя Григория архиепископом Константинопольским, то есть единственным православным епископом. Естественно, что император этого делать не может, это может сделать только собор. Но мы, как сейчас сказали, святитель Григорий Богослов делается временно исполняющим обязанности архиепископа Константинопольского, ну или патриарха Константинопольского, как потом бы сказали. И святитель Григорий описывает, как его в пришествии императора и свиты вводят в храм Святой Софии, как они идут осенним днем, мрачным, темным, и, зайдя в храм ранним утром, восходит солнце, все освещается, и святитель Григорий настолько переволновался, что даже не мог сказать слово, не мог служить, то есть там, ну, то есть возгласы говорить, и, ну, то есть описывает, как это
подействовало на него, да, очень.
Да, интересно. Вот. И, естественно, что император Феодосий, будучи человеком с Запада, начинает разбираться в церковных делах, проблемах, и понимает, что необходим созыв следующего, то есть Второго Вселенского Собора, где будет окончательно решена проблема арианства. Более того, еще забыл упомянуть такой факт, что в 380 году император Феодосий заболевает и, думая, что он умирает, крестится. Мы уже про это вроде говорили. То есть это был второй император в IV веке, который крестился. Первый был Юлиан Отступник, второй император Феодосий. И таким образом мы получаем полноценного императора-христианина на престоле Константинополя, на римском престоле. И это повлекло за собой следующее последствие. Когда в Салуне был бунт, то император Феодосий очень жестоко его подавил. И после того, как он поступил не по-христиански, местный архиерей Асхолий запретил императору причащаться. И нужно сказать, что император Феодосий совершенно искренне, по-христиански, прошел всю покаянную дисциплину, оделся в рубище, стоял в притворе до тех пор, пока ему архиерей не разрешил причащаться. То есть вот такой интересный момент. Поскольку император Феодосий крестился, то и придя в Константинополь, и примерно разобравшись там в разных вопросах веры, там какие, что, где группировки, он издает такой указ о том, что отныне официальной церковью являются именно люди православные, то есть те, которые признают никейский символ веры.
Угу.
Прочие еретики признаются еретиками, не имеющие никакого отношения к церкви. И первоначально император Феодосий, мы в прошлый раз говорили, разбирали, кто запутается, может снова это послушать, что в Антиохии складывается такая ситуация, что там был павлин антиохийский, это был ставленник Запада, и Милетий антиохийский. Так вот, Запад поддерживал павлина, а Восток и вообще в целом авторитет был у Милетия антиохийского именно по всему Востоку. И Милетий антиохийский принадлежал так называемой новоникейской партии, то есть это как раз был последователь отцов каппадокийцев, того богословия, которое принесло победу православию. А павлин, будучи ставленником Запада, он принадлежал к партии так называемых староникейцев. И Феодосий первоначально хотел так же поддерживать, как и папа Дамас, павлина, но сориентировался, будучи человеком умным, понял, что действительно на Востоке все уважают и слушаются Милетия антиохийского и поддерживают Милетия. И после этого начинается созыв собора. То, что происходит перед созывом собора, очень ярко описывает обстановку, происходящую в городе, святитель Григорий Богослов. Сейчас даже хочу вам зачитать. «Одни, вчера или позавчера, оторвавшись от черной работы, вдруг стали профессорами богословия. Другие, кажется, прислуги, не раз битые, сбежавшие от рабии службы, с важностью философствуют о непостижимом. Все полно этого рода людьми. Улицы, рынки, площади, перекрестки. Это торговцы платьем, денежные менялы, продавцы съестных припасов. Ты спросишь их об оболах, ну, то есть денежная единица, а они философствуют о рожденном и нерожденном. Хочешь узнать цену на хлеб, а они отвечают: отец больше сына». Ну, то есть, говорят такие богословские термины. «Справишься, готова ли баня?» Говорят: «Сын произошел из несущих». Ну, то есть, такая обстановка, что, как говорится, каждая торговка стала специалистом в богословии. То есть, такой вот кипящий котел в Константинополе был. Вот. И император Феодосий созывает собор. Он проходит в Константинополе, поэтому называется Второй Вселенский собор Константинопольским или иначе еще Цареградским. На нем были приняты последние члены символа веры, поэтому наш символ веры называется Никео-Цареградский.
Никео-Цареградский
символ веры. Ну, то есть то, что верую во единого Бога Отца, ну и так далее. И в конце: чая воскресенье мертвых и жизнь будущего века. Аминь. Все. То есть, когда будет Третий Вселенский собор, там уже будет сказано, что символ веры Никео-Цареградский является правилом веры для всей православной церкви, и его нужно неукоснительно соблюдать, и никаких поправок в него вносить нельзя. То есть вот с тех пор...
Вот то, что мы имеем символ веры,
да, символ веры, да.
Пор, это тот самый, да?
Ну, когда вот говорят, каково твое кредо? Вот кредо — это по латыни первые слова символа веры, верую. И любой христианин призван не просто знать формально наизусть символ веры, но хотя бы в самых таких элементарных словах объяснить, во что он верит. Что Бог и Святая Троица, ну и так далее. Во что верят христиане. Ясно, что не требуется от каждого христианина богословских познаний, но вот самые основы веры, догматы должны быть понятны любому человеку, христианину. Вернемся к Второму Вселенскому собору. На Втором Вселенском соборе было 150 отцов. Председательствовал Милетий Антиохийский. То есть не только император его признал, его авторитет, но и действительно
признали,
отдал ему должное.
Все, да, отцы.
Да. И Милетий становится председателем собора. Ясно, что интеллектуальную основу собора являют отцы каппадокийцы. Конечно, они уже были лишены своего главы, Василия Великого, но Григорий Богослов, Григорий Ниский, Амфилохий Никонийский, Диодор Тарсийский, они все присутствуют на этом соборе и помогают руководить деяниями собора. Когда собор уже начался, то скоропостижно скончался председатель собора Милетий Антиохийский. И по праву епископа города, в котором проходит собор Константинополя, святителя Григория избирают председателем, новым председателем
вот,
да, Второго Вселенского собора. Нужно сказать, что на этом соборе не было представителей папы римского Дамаса, И формально можно даже сказать, что а как же, если нет Рима, то, значит, и не Вселенский собор. Но масштаб обсуждаемых проблем, богословский вопрос был настолько важен, что затрагивал все вероучение церкви, просто Запад, ну, ему это было не очень интересно, и они считали, что, в принципе, проблем никаких нет, потому что уже на Первом Вселенском соборе все сказано. Поэтому, так или иначе, 150 отцов решают разные проблемы. В первую очередь утверждают троическую терминологию, то есть то, что сделали отцы каппадокийцы. А именно, Сын Божий единосущен Отцу и предвечно рождается от Отца. Чтобы объяснить термин «единосущный», используется терминология отцов каппадокийцев, а именно сущность и природа являются синонимичными, с одной стороны, с другой стороны, лицо отождествляется с ипостасью и появляется понятие личности. Итак, в Троице единая сущность и три лица или три ипостаси. Все, то есть с этим уже после Второго Вселенского Собора нельзя путать эти термины, нельзя заменять сущность ипостасию, там наоборот. Поэтому терминологическая неясность уже исчезла. Угу. Далее, были осуждены различные еретики того времени, то есть аномеи, ариане, македониане, духоборцы, ну, то есть все, что к тому времени было осуждено поместными соборами.
Общества такие, да?
Да, все, что возникло из-за того, что из-за ария и лжеучения возникли разные
да,
секты, расколы,
да.
Они были осуждены. И, соответственно, как я уже сказал, внесены слова в символ веры про Святого Духа. И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, ну, то есть вот то, что все знают. Таким образом, была посрамлена ересь духоборцев. Мы с вами в прошлый раз говорили уже, что прямым следствием марианской ереси было не только принижение второй ипостаси Святой Троицы, не только утверждал Арий, что Сын Божий – сотворенное существо, или, говоря богословским языком, тварь, но и Святой Дух является как бы произведением уже Сына, такой ярко выраженный субординатизм, и получается, что, ну так, в кавычках, если по-простому объяснить, как бы внук Отцу, Святой Дух как бы внук Отцу. То есть это такое разделение Троицы и унижение второго и третьего лица, и причем получается, что тут много разновидностей ереси и тринитарного порядка получалось в варианстве. Поэтому эти ереси полностью посрамлены. И самое, что интересное, что после Второго Вселенского Собора арианство более нигде не возникало. Единственное, где арианство еще долго себя не изживало, связано с нашими упоминавшимися уже готами. У готов был епископ, поставленный им Ульфила или Вульфила, если там другую транскрипцию взять. И Евсевий Никомедийский постарался в 60-е годы 4 века послать готов, чтобы готы были обращены в христианство. И Ульфиле это очень прекрасно удалось. Он перевел даже на готский язык Евангелие, некоторые богослужебные тексты. И примерно к 400 году практически все готы были уже христианами в арианском виде. Так вот, если мы где-то будем еще говорить о ереси Ария, где-то будет всплывать, это именно были последователи готов.
Готы —
это германское племя, которых дернули с своего места гунны, сюнну, племя такое с севера от Монголии до Урала были они. Ну, все слышали про гуннов, Атилла. Вот. А готам пришлось уходить из степей все ближе на запад, и
на
потом они...
Франции,
это они потом окажутся, да, вы совершенно правильно говорите, будут остготы, вестготы, то есть они завоюют будущую Испанию, Францию, Италию и так далее. То есть это все это оттуда. Но пока что их остановили, часть прорвалась, часть приручили, а которые будут затем образовываться, их уже Византия будет сдерживать конкретно, сильно, и им придется уже идти дальше на запад. И именно из этого пойдет западная часть Римской империи и будет варваризирована другими племенами в V веке, в период великого переселения народов. То есть вот кроме готов, арианство больше нигде, ну, искусственно посаженное арианами же, официальной властью, больше нигде не всплывает в больших таких вот масштабах. Что происходит дальше? На Втором Вселенском Соборе святитель Григорий Богослов заявляет о том, что раз умирает святитель Милетий Антиохийский, то давайте уж признаем Павлина, многострадального, признанного Западом, епископом Антиохии. Но Павлин был настолько непопулярен в Антиохии, что святителю Григорию досталось по полной программе. Против него поднялась целая волна, ну, то есть за Павлина, то есть, казалось бы, он хотел призвать к миру в церкви. И тут же вспомнили правила Первого Вселенского Собора о том, что епископ должен находиться на своей кафедре. То есть, если ты сосимский, вот в сосимы свои иди. Хотя до этого Евсевий Никомедийский прекрасно переезжал в новую столицу Константинополя, там был Евдоксий из Антиохии, стал Евдоксием Константинопольским, представитель Омиев. То есть, никому ничего не мешало. Но здесь вдруг вспомнили. А святитель Григорий, мы с вами не зря про это сказали, он был такой горячный, вспыльчивый. Нельзя обижать поэта, что называется. И он говорит, ну, раз так, все, я пошел. Все. Он расстроился, обиделся и уехал к папе в Назианс. Вот, и там был, писал еще много интересных богословских трудов. Вот, и говорил, что больше я на собор не буду ходить. Ну, кому интересно, почитайте, он там очень интересные сравнения делает. С гусями, журавлями, сороками. Ну, там, в общем, так очень эмоционально. В общем, расстроили талантливого человека, и он маленечко обиделся. И что же делается? Значит, раз Павлин не устраивает, Милетий умер, решение Второго Вселенского Собора постановили избрать на кафедру в Антиохии Флавиана, а в Константинополе получается вообще интересная ситуация. Раз там все так бурлило, как описывает святитель Григорий, то на кафедру ставят совершенно нейтрального человека, настолько нейтрального, что он даже не был еще крещен. Звали его Нектарий. Это был видный чиновник придворный. Ну, значит, сказано, сделано. Покрестили, на следующий день руку положили, сделали, значит, ну, как бы сейчас сказали, патриархом. И все, Нектарий до конца IV века был епископом Константинопольским. Здесь речь идет о чем? Если мы представим себе, что у нас там какого-нибудь чиновника взять и раз крестить, рукоположить. Не у каждого получится, потому что в то время все-таки люди жили так, что канонически имели возможность именно быть крещенными тут же и быть рукоположенными. То есть это значит, у него или была хорошая семья, нормальная, или он жил просто в святости и чистоте, но не крестился, поскольку готовился к этому. Ну, так или иначе, Нектарий всех устроил. Это не просто оговорка, это потом будет тоже через одного патриарха Константинопольский. Так или иначе, Нектарий становится патриархом. И, что самое интересное, помимо вероучительных доктрин, которые были утверждены на Втором Вселенском Соборе, в ряду нескольких правил нас будет интересовать, и вплоть до XI века будет постоянно всплывать этот вопрос в истории церкви, третье правило Второго Вселенского Собора. А именно, третьим правилом говорится о том, что епископу Константинополя, Нового Рима, подобает честь быть по епископу Старого Рима. То есть, перевожу на русский. Значит, Константинополь становится второй кафедрой после римской. Mm-hmm. То есть здесь указывается о том, что Рим был кафедрой в силу своей историчности. Поскольку теперь новая столица Римской империи – это Константинополь, то епископу столичного города подобает иметь честь после римского. Это правило не понравилось Риму. Рим очень долго не хотел соглашаться с этим правилом, как и с постановлением Нестория, как и с тем, что Павлина не признали антиохийским. Так на это правило сильно обиделась и Александрия. До этого второй кафедрой на Востоке, общепризнанной и по значению, и по всему, была Александрия. Угу. Теперь получается, что Константинополь становится второй кафедрой, которая не имеет совершенно апостольского происхождения, которая искусственно политически возвышается, и затем шаг за шагом, с течением веков, подберет под себя другие апостольского происхождения кафедры. Вот. Из-за того, что Александрия была обижена, мы увидим, что это будет иметь влияние на будущий расклад сил и в деле Иоанна Златоуста, и в деле Нестория, ну, то есть там много где это будет сказываться. Более того, на IV Вселенском Соборе это правило будет подтверждено, 28-м правилом. И еще, так, еще серьезнее. Поэтому это будет камнем преткновения между, в будущем между Римом и Константинополем. Такое вот историческое значение Второго Вселенского Собора. Но то, что касается каждого из нас, еще раз напомню и повторю. Никео – цареградский символ веры. Далее. Именно на Втором Вселенском Соборе Никейский Собор 325 года был назван и подтвержден, что он является Вселенским Собором. То есть то, что те вероучительные доктрины, которые были приняты на Никейском соборе, настолько важны для всей церкви, что этот собор является вселенского масштаба. И тут очень важен принцип, чтобы все наши слушатели это поняли, и если начнут что-то им рассказывать про Восьмой Вселенский собор, чтобы тоже не пугались, потому что он уже был. Значит, принцип следующий. Каждый последующий Вселенский собор называет предыдущий Вселенский собор таковым. То есть вот было много-много соборов. Помните, мы с вами несколько передач посвятили тому, какие где были соборы. Mm-hmm. Там был собор, здесь был собор, в Сердике собор был, в Аремине был собор, там. И по факту некоторые из них можно было бы назвать вселенскими. Но из всех соборов Второй Вселенский собор выбирает и говорит, что нет, вот по значению Первым Вселенским собором был собор, собранный в Никее при императоре Константине в 325 году. Он Первый Вселенский. Аминь. Все. Дальше этот же принцип будет действовать на всех последующих Вселенских соборах. Когда будет Третий Вселенский собор, на нем скажут, что предыдущие два Вселенских собора были в 325 году в Никее и в 381 году в Константинополе. Все. Символ веры является вероучительным правилом для всех христиан, живущих во всей Вселенной. И этот символ веры нельзя изменять и привносить туда что-то новое. Все. И по такому принципу будет действовать во все последующие периоды все, что относится к эпохе Вселенских соборов. Поэтому третье правило Второго Вселенского собора, запоминаем, Никео цареградский символ веры и блестящая деятельность Григория Богослова, который все сделал для того, чтобы провести прекрасный этот Вселенский собор. Еще мы забыли упомянуть, раз уж мы коснулись третьего правила собора, о том, какую роль сыграл здесь архиерей, епископ Александрийский, Петр, младший брат Афанасия Великого, почившего. Он прислал к Григорию Богослову, еще до начала Второго Вселенского собора, некоего Максима Циника. Ну, Максим Циник или Максим Киник. Приехал Максим Киник и втирается в доверие Григорию Богослову. Григорий Богослов его обласкал, принял, ну, то есть полное гостеприимство. Приезжают египетские архиереи, посланные Петром Александрийским, рукополагают Максима Киника в архиерее Константинопольске, поскольку святитель Григорий временно исполняющий обязанности. И вот из этих перипетий Второй Вселенский собор также отлучает от церкви вот этого самого авантюриста Максима Циника. Mm-hmm. Вот, то есть
он признан авантюристом.
Ну да, потому что и вообще вот как неприглядно себя вели Александрийские архиереи, вот тут как раз показано. Это потом будет такое же. Также будет действовать Феофил с Яном Златоустом. То есть тут нужно просто посмотреть, насколько ревностно Александрийская кафедра относилась к возвышению Константинополя. То есть мы, еще раз напоминаю, церковь — это собрание не святых, а освящающихся, кающихся грешников. У нас все как у всех, все по-хорошему, как в семье в хорошей. Есть добрые, есть злые, есть сварливые, есть дружные. То есть мы должны знать историю для того, чтобы понимать, как идет битва, как у Федора Михайловича Достоевского. Он приводит пример, как в сердце человека идут битвы. Бога с дьяволом.
Добра и зла, Бога.
А тут мы видим уже из первых веков церкви, что вот есть герои, святые, подвижники, мученики, святители. А есть люди, так, которые, Иуда там, Максим Киник и другие товарищи, которые стараются сделать что-то нехорошее для церкви. Петр Александрийский также умирает, и его преемником становится Тимофей Александрийский. И после Второго Вселенского собора мы должны помнить, что остаются в живых еще и Григорий Богослов, и Григорий Ниский, младший брат Василия Великого. Григорий Ниский также вместе с Василием Великим и Григорием Богословом трудился над Троической терминологией. Он полемизировал с Аполлинарием Ладикийским, с Евновием, то есть он сделал очень много для защиты православия. Его имя упоминается как образец православной веры в постановлении Второго Вселенского Собора, но имя его несколько ушло в тень в эпоху императора Юстиниана в VI веке, когда были осуждены оригенистические разные заблуждения, а поскольку Григорий Ниский почитал Оригена, то кое-что из его произведений отбрасывало тень, и он несколько отошел на второй план, но на VII Вселенском соборе он опять указывается как образец святоотеческой мысли. Поэтому про Григория Ниского не нужно забывать. Также можно читать его произведения. И у него есть замечательный трактат о девстве. Причем пишет он его после того, как он женился. Вот интересно так. Многим, как Алексей Ильич Осипов говорит, знаменитые слова его племянника: «Только женившись, я понял, что такое счастье. Но было уже поздно». Вот. Григорий Ниский пишет трактат о девстве после вступления в брак. Ну, так интересно. То есть святые отцы, которых мы сейчас перечисляли, Григорий Богослов, Василий Великий, Григорий Ниский, Амфилохий Конийский, Диодор Тарсийский и другая плеяда отцов каппадокийцев, все были людьми разными. Их объединяла любовь к Богу, блестящее образование. Но все они обладали разными характерами. Василий Великий – это блестящий администратор, это настоящий такой командир. Григорий Богослов – это более интеллектуал, обидчивый, застенчивый.
Ну, и так далее. И творческий.
Да. Ну, то есть у каждого были свои таланты, и всех их объединяло то, что они шли ко Христу. И что мы должны из этого для себя приобрести, взять? То, что все мы несовершенны. У всех у нас есть какие-то слабости, но если, уподобляясь великим отцам, хотя бы в наших таких маленьких каких-то подвигах, даже подвигами сложно назвать, если мы будем бороться со своими страстями, то у нас есть все возможности прийти ко Христу. То есть не нужно, чтобы руки опускались, не нужно думать, что святые отцы такие люди с мрачными лицами и все. То есть кому очень грустно или там унывает, откройте произведение святителя Григория Богослова. Вы увидите прекрасную самоиронию и такой юмор, который ему очень тонкий. Вот, всем рекомендую. Теперь обратимся к тому, что происходило дальше. После того, как все споры арианские были
закончены. Почти, можно сказать, с арианством покончено, можно, за исключением там небольшой области где-то.
Ну нет, это среди готов только остается,
среди
да.
Среди готов,
то есть
да.
Тринитарные споры в основном были завершены. Если мы будем обращаться дальше каким-то ересям, касаемых учению о Святой Троице, это более примитивное повторение тех ошибок, которые уже были все пройдены. То есть вот все ереси, которые возникнут в средние века на Западе, это все уже, все прошли. И сейчас, если что-то возникает, ой, в Америке вот такая-то секта, говорит кто-то, ну это жалкая вытяжка и жалкая пародия на вот ересь такого-то товарища. А вот там-то придумали такое-то. А это рафинированная вещь, ну вообще очень примитивная, по своей сути плоская. Вот тому, чему учил вот тот еретик. То есть ничего нового нет. Вот все, что было, все, что человеческому уму можно было искуситься у дьявола и внести какое-то неправильное учение Святой Троицы, все это было сделано к концу IV века окончательно и отцами каппадокийцами, и другими святыми отцами, водимыми Духом Святым, удалось все это полностью отстоять и дать православный четкий ответ. Дальше возникает и начинается эпоха уже не тринитарных, которые завершились, а христологических споров. И для того, чтобы понять, как это все происходит, у нас остается еще несколько десятков лет вот до этой бури, такое некоторое время затишье. Но затишье тоже условное, потому что именно в этот период между тринитарными спорами и между спорами христологическими у нас с вами встает такая фигура, известная всем, любимая многими, а именно, да, личность святителя Златоуста. Иоанна Златоуста.
Даже Златоуст – это именно как бы качество его подчеркивали, да?
Это...
А умение говорить?
Да, в VI веке ему был такой титул дан. Титул Хризостомос, да. Хризостомос. Как у нас храм Большой Златоуст, Мегас Хризостомос, Большой Златоуст. А тут Иоаннис Хризостомос. Вот. И Иоанн Златоуст был учеником Диодора Тарсийского. У Иоанна Златоуста был, кстати, друг Федор Мопсуестийский. Сейчас просто про него запомним, что такое есть Федор Мопсуестийский. Кто такой, мы с вами разберем потом. Просто запомните его. Иоанн Златоуст сделал две вещи для того, чтобы Федор Мопсуестийский стал тем, каким мы его знаем. Первый, он не дал ему жениться. И второй, он не дал ему уйти из монастыря. К чему это привело, мы потом с вами поговорим. Теперь вернемся к Иоанну Златоусту. Иоанн Златоуст был из обеспеченной христианской семьи. Все помнят, как мама положила все, чтобы, оставшись вдовой, не вступать более в брак, но положить всю свою жизнь на воспитание своего ребенка. И действительно, воспитала такого ребеночка, что вот, когда кто-нибудь говорит, начинают нашего брата священников ругать, что вот мы не такие, да вот, значит, не так, то это может делать только та барышня, та дама, которая сама родила сыночка, воспитала его, отдала в семинарию, он стал священником и всем может говорить: вот смотрите, вот мой Ванечка, вот, вот у меня он какой, вот смотрите, молится так, у. А если вот таких не воспитала, так и лучше не надо ничего говорить. Возьми и воспитай. Вот мама Иоанна Златоуста это сделала. Иоанн Златоуст получает блестящее образование у известнейшего ритора-язычника Ливерия. Настолько блестяще он обучался, что Ливерий хотел его оставить своим преемником и вообще начальником школы своей. Иоанн Златоуст от этого отказывается и идет, работает адвокатом. То есть такое юридическое образование. Иоанн Златоуст получает блестящее богословское образование. И после уже того, после того, как он поработал адвокатом, принимает крещение и уходит в пустыню поститься. Из пустыни его, ну, буквально, можно даже сказать, спасает от смерти, потому что Иоанн Златоуст своими подвигами аскетическими заработал, ну, как сейчас говорят врачи, ярко выраженную форму гастрита, острую форму, и всю жизнь после этого не мог нормально питаться, мог есть только рисовую кашу и там какие-то пресные лепешки, то есть постоянно болел желудок. Так или иначе, Милетий Антиохийский, почему сейчас про Иоанна Златоуста, пока помните, кто такой Милетий, председатель Второго Вселенского Собора, вызывает, ну, буквально вырывает Иоанна Златоуста из монастыря и почти что насильно рукополагает его в диаконы. Это происходит в 379 году примерно, и Иоанн Златоуст начинает вести большую работу социальную в Антиохии. Диаконы в то время, мы с вами уже говорили, отличались от современных, то есть они занимались социальной работой и были правой рукой епископа. Вот. Иоанн Златоуст настолько снискал любовь народа, антиохийцев, что пользовался всеобщим уважением, то есть еще до всех своих слов, проповедей, своим социальным служением. То есть он, вообще вся его жизнь – это повторение, еще расширение опыта Василия Великого по социальной работе, помощи бедным, устроение разных, как бы сейчас сказали, богадельни и так далее. Раньше государство уже не занималось никакой социальной политикой, это занималась церковь. Уже потом под влиянием церкви появляется в Византийской империи такая должность, как комит царских щедрот. Ну, то есть это министр социальной политики, то есть по помощи. Вот. И Иоанн Златоуст особенно проявляет себя ярко после того, как антиохийцы, там, дело в том, что император Феодосий повысил налоги, ну, то есть там готы, там, сражаться на деньги нужно в бюджет, повысил налоги, и антиохийцы устроили бунт, сожгли много чего там, таких там учреждений, но они сделали еще такую вещь нехорошую. Они столкнули статуи императора и императрицы. А это уже все, это уже политическая статья. Если рушится статуя императора и императрицы, то после этого город подлежит уничтожению. Ну, по крайней мере, очень таким репрессиям страшным. Когда архиерей поехал улаживать вопрос, спросить, ну, печаловаться, чтобы Антиохии ничего не сделали, Иоанн Златоуст воспользовался моментом, чтобы привлечь всех жителей Антиохии к покаянию. И действительно, когда император Феодосий помиловал город, ничего не стал делать, Иоанн Златоуст запомнился всем как человек, который сделал многое для того, чтобы сплотить народ, призвать его к покаянию. И во многом, может быть, благодаря именно вот таким покаянным чувствам и был помилован город, потому что это неслыханная вещь.
Вот этот эпизод я помню.
Да.
Я помню в том смысле, что где-то было прочитано, вот даже в
каком-то... Да, но это многие уже слышат, да.
Да, да, слышал уже о том, что он спас город таким образом.
Ну, он и правящий архиерей, да, вместе,
да.
Да, примерно в 386 году Флавиан Константинопольский рукополагает опять, помимо его воли, Иоанна Златоуста в пресвитеры, и здесь уже вспыхивает яркий талант проповедника Иоанна Златоуста, и он становится не только любимым среди людей, которым он помогал и социальную политику делал, но и среди просто жителей Антиохии, то есть такой был всеобщий любимец и всего Востока.
Так, город спас от разорения, можно сказать, от уничтожения. Это дорогого стоит, да?
Это да, ну и чтобы быть ритором, проповедником, это тоже блестящим. Нужно сразу же сказать, что большее количество тех гомилий, проповедей, которые мы сейчас можем читать и радоваться стилю, языку Иоанна Златоуста, они в основном написаны именно в период антиохийский Иоанна Златоуста. Естественно, что для того, чтобы говорить про Иоанна Златоуста, не хватит столько времени, поэтому пока остановимся на периоде антиохийском святителя Иоанна Златоуста.
Пресвитером его пригласили, он стал пресвитером.
Он стал пресвитером, да, мы потом еще скажем о том, что он писал. «Шесть слов о священстве» и какое-то влияние имеет для современных будущих пастырей.
Вот. Это тоже важно.
Да. И пока что мы оставляем все в таком положении, что в Константинополе патриарх Нектарий, а в Антиохии епископ Флавиан Антиохийский и пресвитер Иоанн.
Которого потом назовут Златоустом.
Да.
Ну что ж, на этом мы остановимся. А я хочу напомнить нашим радиослушателям, кто у нас сегодня был с этим замечательным рассказом в студии «Радио Воскресенье». Это отец Дмитрий Бажанов, клирик храма Большой Златоуст, преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки православных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо, отец Дмитрий. До новых встреч. До свидания.
Спасибо за внимание. До свидания.